Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Колодцы». Третья часть сегодня. В прошлой передаче мы закончили на том, что Авраам посылает Елиезера вербовать ему жену для сына Исаака. И вот Елиезер спрашивает: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». Дважды сказал об этом Авраам. Елиезер является прообразом Духа Святого. «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора». После вознесения Иисуса Отец Небесный посылает на землю Святого Духа вербовать для него невесту. Мы нигде в Библии не читаем о том, чтобы Исаак посещал родственников своего отца, а возвращать Исаака в Месопотамию можно было лишь тогда, если бы он там побывал. Следовательно, речь идет об Иисусе в лице Исаака, который был на земле и выполнил свое дело на Голгофе, в совершенстве выполнил. Его не нужно туда возвращать. На землю. Скалу Моисею не следовало дважды бить. Однозначно сказал об этом Соломон в Экклесия 3:14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его». О том, что Иисус должен был прийти на землю и умереть на Голгофском кресте, мы прообразно видим в Исходе, глава 17, стих 6. «Когда народ начал роптать на Моисея, требуя воды, то Господь сказал Моисею: „Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ“. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». Скала является прообразом Иисуса. Вода, исшедшая из скалы, после того, как Моисей ударил ее, является той же водой Евангелия, которую мы видели в выше рассмотренных колодцах. Второй раз, когда народ стал снова роптать, требуя воду, скалу не следовало бить, потому что в этом нет необходимости, и это невозможно, чтобы Иисуса еще раз распинали. Но вопреки этому Моисей ударил все-таки второй раз скалу, проявив своим действием неверие. В числах, глава 20, стихи с 8 по 11 читаем: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: „Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?“ И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его». Иисус явится еще раз, но не для того, чтобы его еще раз распяли, Евреям 9:28. Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Заодно обратим наш взор на колодец в числах 21, стихи 16 по 18. Числа 21 со стиха 16 по 18, который находится в тесной взаимосвязи с вышеупомянутым колодезем. Отсюда отправились в Беэр, это значит колодец, Беэр. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дам им воды». Когда Моисей ударил два раза в скалу, то Господь дал действительно много воды. Тогда воспел Израиль песнь сию: «Наполняйся колодец, пойте ему, колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими». А в первом послании к Коринфянам, глава 10, стихи с 1 по 4, по этому поводу читаем: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной скалы, которая следовала. Скала же была Христос». Израиль, конечно, не знал и не подозревал, что своим пением он восхвалял Господа Иисуса, своего Мессию: «Колодезь, наполняйся». Другими словами, это можно так выразить: «Господь наш, Спаситель наш, откройся в полноте Божества, откройся своему народу в своей благодати и любви, мы ждем тебя». Вот такой смысл в этом пении был. Зададимся вопросом: кто символично вырыл этот колодец, который фактически есть скала? Моисей, вождь народа. Он открыл этот колодец ударом по скале, которая есть Господь, законодательным жезлом, который он взял от лица Господа. «И взял Моисей жезл от лица Господа», читали мы. Что же это за жезл? Мы все знаем о восстании левита Корея и его сообщников. Причиной этого восстания была зависть. Восставшие завидовали власти Моисея и Аарона и требовали, чтобы и им уделили часть этой власти, как Марьям и Аарон в свое время. Фактически это было восстание против Господа, поэтому он строго осудил и наказал Корея и его сообщников. В числах 16:32 и 35 это: «И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». Это на следующий день было. Казалось бы, что при виде такого наказания народ должен успокоиться и смириться, но уже на другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». Числа 16:41. «Ужасно строптивый народ, но прошу не забывать, что и наша плоть точно такая же. Чтобы положить конец недовольству и ропоту, Господь принимает это мероприятие с жезлами. Каждый начальник 12 колен должен был по указанию Господа выстрогать себе жезл из миндалевого дерева и написать на нем свое имя, чтобы и далее не было споров и недовольства». В числах 17, стихи 5, 8, 9 и 10 читаем: «И Моисей положил жезлы пред лицем Господа в скинии откровения, и кого изберу я, того жезл расцветет». На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов, от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взял каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею: «Положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали». А в Исаии 53, стих 2, читаем о нашем Господе: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». Под сухой землей имеется в виду состояние Израиля к моменту прихода Иисуса на землю. Слово Божье, живая вода, исчезло из среды Израиля, но из этой сухой земли взошел росток жизни Иисус Христос. То же самое пророчество мы видим в истории с миндалевым жезлом Аарона. Кусок сухого миндалевого дерева расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. То есть из куска сухого дерева Бог воспроизвел жизнь. Поэтому жезл Аарона является прообразом Иисуса Христа и указывает на воскресение детей Божьих из мертвых, которое возможно только через силу жертвы Иисуса. И вот где Моисей положил жезл Аарона пред ковчегом откровения, там его и взял в числах, глава 20, стих 9. Этим жезлом Аарона, который символизирует Иисуса и воскресение из мертвых, Моисей должен был... Что он должен был? Нет, не бить теперь. Нет, нет. И еще раз нет. Моисей не должен был бить этим жезлом по скале, который является Иисусом Христом, а лишь только с этим жезлом в руке должен был в глазах всего народа сказать скале, чтобы она дала воду. И хотя нашим неверием или нашей слабой верой совершенное дело Иисуса на Голгофе, мы постоянно наносим Ему тяжелые удары, но в своей верности Он постоянно дает всем живую воду, и в избытке много пошло воды из скалы. Они пили сами и скот свой поили. Слово «жезл» встречается в Библии 72 раза, что означает Божье существо. Это же здорово! После того, как Иисус совершил на Голгофе свое дело и вознесен на небеса, Его не надо больше распинать. Нам следует только в молитве обращаться к Нему, говорить Ему и говорить с Ним. Из-за этого непослушания Господь запретил Моисею войти в обетованную землю Ханаана. Именно поэтому Авраам строго наказывает Елиезеру не возвращать Исаака в Месопотамию. Иисуса не надо больше возвращать на землю, чтоб второй раз совершил свое дело на Голгофе. Бог никогда больше не пошлет своего сына Иисуса на землю, чтобы его распинали на Голгофе. А что касается невесты, пойдет она или не пойдет Исааку, то по этому поводу следует сказать, что здесь имеется в виду Израиль, к которому Иисус приходил. Иисус пришел к своим, и свои его не приняли, так что невеста не пошла за ним. Об этой невесте Иисуса говорится в «Песнях песней», глава 5, стихи с 1 по 11. Прошу прочесть это дома. Это чрезвычайно интересно, поэтому Господь открыл глаза язычникам, которые и пошли за ним. Этот прекрасный прообраз церкви мы видим в Ревеке. По этому поводу посмотрим символику. Верблюды, которые взял Елиезер, символизируют веру нашу. Число 10, 10 верблюдов он взял, символизирует человеческую ответственность в отношении веры. Сокровища господина, которые взял Элиезер, золотые, от Авраама, символизируют наследство от отца для каждого спасенного. Все мы знаем, что верблюды не имеют копыт, а очень мягкую ступню. Поэтому по любой каменистой местности они передвигаются бесшумно и плавно, осторожно неся своего седока. В основном они водятся в пустыне. Так и Господь несет нас, детей Божьих, свою церковь, нежно посредством веры в пустыне мира сего. Поскольку они водятся в пустыне, где мало воды, то Господь так устроил их организм, что они длительное время могут обходиться без воды и питаться скудной растительностью пустыни. Так и дети Божьи, укрепленные в вере, способны терпеть, выжидать и, не ропща, в смирении, с благодарением Господу, переносить любые трудности, лишения и испытания в пустыне мира сего. Почему верблюдов было 10, должно быть ясно. Господь Иисус совершил свое дело искупления на Голгофе для спасения всего человечества. А принять жертву Иисуса и дать себя спасти лежит в ответственности каждого человека. Автоматически спасение не произойдет. Не произойдет. Это наша ответственность принять его. Все небесное богатство Отец передает в наследство своему Сыну Иисусу. Иисус является наследником Отца, а мы Его сонаследниками. В чем же заключается наше наследство от Отца, пока еще от нас скрыто? Если бы нам вручили это наследство при покаянии, то мы бы его растранжирили наверняка. Привожу несколько стихов, сообщающих об этом наследстве. Римлянам, глава 8, стих 17. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Ефесянам, глава 1, стих 18. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Колоссянам 3:24. «Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Евреям, глава 9, стих 15. «И поэтому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное». И Деяния апостолов, глава 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Однако пойдем с Элиезером дальше и проследим за его действиями. «И остановил верблюда вне города, у колодец воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, это так себе Елиезер молится, перестал говорить, и вот вышла Ребекка. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей. Господь все исполнил так, как Елиезер его просил, потому что он был на верном пути, когда Ребекка кончила поить верблюдов, и они перестали пить. Тогда человек тот, Елиезер, взял золотую серьгу, весом полсикля и два запястья наруки ей, весом в 10 сиклей золота. Это Бытие 24.11, стихи с 14 по 17 и 22 стих. О вере можно говорить бесконечно. На Голгофе Иисус совершил искупление, ценой своей жизни заплатил за грехи всего человечества и таким образом создал фундамент для спасения людей. Но как бы совершенным дело Иисуса на Голгофе не было, автоматически спасение людей не произойдет. Со стороны человека требуется вера, согласно Ефесянам, глава 2, стих 8 и 9, говорится об этой вере. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар это, не от дел, чтобы никто не хвалился». Следовательно, благодать спасение по милости, а не на основании дел, от Бога, и вера тоже Божий дар. Поэтому мы должны быть очень благодарны Богу, что мы можем верить. Очень многие люди вообще не могут верить. Коротко рассмотрим в обращении Елиезера к Ревеке два аспекта. Обращение Елиезера к Ревеке. Первое. Обращение к Господу и рождение свыше. И второе. Поведение верующих, их реакция при воздействии на них Святого Духа. С момента излияния Святого Духа на землю он постоянно пребывает в детях Божьих. В детях Божьих пребывает, а не просто в воздухе. Читай по этому поводу Иоанна глава 7, стихи 37 по 39. Он постоянно, незаметно для людей действует на них, обращая их взор к Господу. Когда это касается тех людей, которых Бог предузнал, что они примут Иисуса, до основания мира предузнал, то у этих людей открываются духовные глаза и уши, сердце, через которые они способны воспринять сияние света благовествования о славе Христа. Они начинают верить в Иисуса Христа и Его дело на Голгофе. Свою веру в Иисуса они подкрепляют затем решительным шагом. Они каются в своих грехах и принимают Иисуса в сердце, то есть обращаются к Господу. В лице Елиезера Святой Дух коснулся сердца Ревеки, и она сразу пошла ему навстречу и по его просьбе напоила его. В словах «и когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются», мы видим в этих словах, что она уверовала, так как она без просьбы Елиезером стала их поить, ухаживать как за своими. Он только думал об этом, молился, но ее не просила, она сама стала это делать. Как же Господь дарит человеку веру? В Римлянах, глава 10, стих 17, читаем. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Отсюда вытекает, чтобы верить в Иисуса Христа и Его дело на Голгофе, нужно ходить в собрание и слушать проповеди, нужно читать Библию, то есть вбирать в себя Слово Божие, живую воду. И так возникновение веры и ее укрепление происходит через постоянную подпитку живой водой, Божьим Словом. Приведу несколько стихов о вере. Ефесянам 3.17. «Веруя вселиться Христу в сердца ваши». Римлянам 11.20. «Хорошо, они, то есть евреи, отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 24. «Ибо верою вы стоите, то есть тверды». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». И Колоссянам 2, стих 7. «Будучи укоренены и утверждены в Нем, то есть в Иисусе, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Если возьмем во внимание второе послание Коринфянам, глава 5, стих 7, то, согласно евреям, глава 11, стих 1, Слово Божие характеризует веру следующим образом. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Веруем мы, спасаемся. Но чтобы расширить наше понятие о вере, я приведу из той же 11 главы послания к евреям ряд сообщений о вере ветхозаветников, которым мы можем позавидовать. Такую веру мог дать им через откровение только наш Господь. Уже ветхозаветникам Он дал такую веру сильную. На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.